Глава 17. Поэт в парламенте. Когда Дориан Уимпл, член парламента, столь странно появился и исчез, леди Джоан смотрела из волшебного окна башни, которую теперь в прямом, а не в переносном смысле, кончался Айвивудов дом. Старую дыру на черную лестницу, любезную к Вудлу, уже заделали, а стену оклеили изысканными восточными обоями. Лорд Айвивуд зорко следил, чтобы в узорах не было живых существ, но, подобно всем умным догматикам, умело использовал все, что разрешала догма. Дальнюю часть дома украшали светила, солнце и звезды, Млечный Путь и кометы для развлечений. Все это выполнили прекрасно, иначе не бывало, если заказывал Филипп Айвивуд. И когда синие и зеленые шторы были задвинуты, поэтическая душа, оценившая, словно гипс, шампанское из здешних погребов, могла подумать, что стоит у моря в звездную ночь. Даже Миссистра со всей своей дотошностью не мог бы назвать животным луну, не впадая в идолопоклонство. Но Джоан, стоя у окна, видела настоящее небо и настоящее море, и думала об астрономических обоях не больше, чем о каких-либо других. В тысячный раз, печально и взволнованно, она задавала себе вопрос, который не могла решить. Ей нужно было сделать выбор между честолюбием и воспоминанием. Выбору сильно мешало то, что честолюбие могло обрести плоть, а воспоминания навряд ли. Это случается часто, с тех пор, как сатана стал князем мира сего. Над берегом моря сверкали крупные звезды, весомые, словно алмазы. Как прежде, на берегу мрачные раздумья прервал шелест юбок. Лени Энни так спешила только в серьезных случаях. — Джоан, — взывала она, — иди сюда, ты одна можешь с ним справиться. Немного побледнев, Джоан взглянула на нее и увидела, что она вот-вот заплачет. — Филипп хочет ехать в Лондон с такой ногой, — воскликнула Энит, — и ничего не слушает. — Что там у них случилось? — спросила Джоан. — Этого леди Энит Уимпл объяснить не могла, и потому объяснит автор. Случилось то, что Айвивуд, просматривая газеты, наткнулся на заметку из центральных графств. — Турецкие новости, — нервно сказал Липсон, — на другой стороне листа. Но лорд Айвивуд смотрел на ту сторону, где этих новостей не было, так же достойно и спокойно опустив веки, как тогда, когда он читал записку от капитана. Среди местных происшествий красовался заголовок «Отзвук Пэблсвикской тайны». Наш репортер о новом появлении перелетного кабака. Дальше шел обычный шрифт. Согласно странным сообщениям из Уиддингтона, таинственная вывеска старого корабля снова появилась в графстве, хотя ученые давно доказали, что она существует лишь в призрачном краю сельских суеверий. По словам местных жителей, мистер Симмонс, владелец молочной лавки, находился в своем заведении, когда туда вошли два шофера, один из которых спросил молока. Лица их были не видны из-под темных очков и поднятых воротников, и мы можем сказать только, что один очень высок. Через несколько минут высокий шофер вышел на улицу и вернулся с неприглядным субъектом из тех, кто оскверняет улицы наших городов и даже просит милостыню в нарушении закона. Субъект был так грязен и слаб, что мистер Симмонс отказался продать ему молока, которого спросил для него высокий шофер. Однако впоследствии он согласился, и немедленно вслед за этим произошел инцидент, справедливо возмутивший его. Высокий шофер сказал оборванцу, «Да ты совсем посинел!» И сделал знак шоферу пониже, у которого висел на груди какой-то цилиндрический предмет, откуда они и подлили в молоко желтоватой жидкости, в дальнейшем оказавшейся ромом. Можете себе представить негодование мистера Симмонса. Однако высокий шофер горячо защищал свои действия, считая их, по-видимому, добрым делом. «Он едва держался», — сказал шофер. Он такой голодный и холодный, словно потерпел крушение. А если бы он потерпел крушение, даже пират дал бы ему рому, клянусь святым Патриком. Мистер Симмонс ответил с достоинством, что ничего не знает о пиратах, но в своей лавке таких выражений не потерпит. Кроме того, он сообщил, что полиция явится к нему, если он разрешит распивать спиртные напитки, поскольку у него нет вывески. К его удивлению шофер ответил: «Есть, старикашечка, есть! Кто-кто, а я повсюду узнаю наш корабль!» Убежденный в том, что посетители пьяны, мистер Симмонс отверг нагло поднесенный ему стакан рому и вышел из лавки, чтобы кликнуть полицейского. Как это не поразительно! Полицейский разгонял немалую толпу, взиравшую на какой-то предмет. Оглянувшись, почтенный лавочник, по собственным его словам, увидел вывеску одного из гнусных кабаков, еще недавно кишевших в Англии. Появление вывески он объяснить не мог, поскольку она придавала законность действиям шофера, полиция вмешиваться не стала. Позже. По-видимому, шоферы покинули город в маленьком подержанном автомобиле. Путь их неизвестен, хотя некоторый ключ к разгадке дает следующий инцидент. Когда они ожидали второго стакана, один из них заметил жестянку с горным молоком, которое так усердно рекомендует светило нашей медицины. Высокий шофер, до странности невежественный во всем, что касается современной науки и современной жизни, спросил у своего спутника, что это такое. А тот справедливо ответил, что указанный продукт изготовляется в образцовой деревне Миролюбец под личным руководством доктора Мидоуса. Тогда высокий шофер, по-видимому, крайне безответственный, купил всю жестянку, заявив, что на ней записан нужный ему адрес. Последнее сообщение. Читатели будут рады узнать, что легенда о вывеске снова не устояла перед здравым скепсисом науки. Наш корреспондент прибыл в Уиддингтон после того, как оттуда уехали незадачливые шутники, и, оглядев фасад лавки, не нашел ни следа мифической вывески, о чем мы и заверяем читателей. Лорд Айвивуд положил газету и посмотрел на пышный, замысловатый узор обоев, словно генерал, догадавшийся, как разгромить врага, изменив план кампании. Классический профиль был неподвижнее камня, но всякий, кто знал Айвивуда, понял бы, что мысли его несутся быстрее, чем автомобиль, давно превысивший скорость. Наконец он обернулся и сказал: «Пожалуйста, велите Хиггсу подать синий лимузин через полчаса, кушетка туда войдет. Садовнику прикажите сделать палку 4 фута 9 дюймов длиной и прибить к ней перекладину. Это будет костыль. Я еду в Лондон». Нижняя челюсть мистера Ливсона отвисла от удивления. «Доктор сказал, 3 недели, — проговорил он. — Разрешите спросить, куда вы едете?» «В парламент, — отвечала Айвивуд. — Я мог бы передать письмо, — сказал Ливсон. — Могли бы, — согласился Айвуд. — Но вряд ли вам разрешат сказать речь. Через минуту-другую вошла леди Энни Туимпл и тщетно пыталась его отговорить, и отправилась за подругой. Джоан увидела, что Филипп уже стоит, опираясь на костыль, и восхитилась им, как никогда не восхищалась. Пока его вели вниз и помещали в автомобиль, она ощущала, что он достоин своего рода, этого моря и этих холмов. Божий ветер, называемый волей, единственное наше оправдание на земле, коснулся ее лица. В звуках клаксона ей слышались сотни труб, созывавших ее и его предков в третий крестовый поход. Воинские почести мерещились ей не зря. Лорд Айвивуд и впрямь увидел, как стратег, всю ситуацию и создал план, достойный Наполеона. Факты лежали перед ним, и он с привычной ясностью распределял их, словно расписывал по пунктам. Во-первых, он знал, что Делрой поедет в образцовую деревню, ибо не может упустить такого места. Он знал, что Делрой просто не способен оставить подобное селение без скандала. Во-вторых, он знал, что, упустив там Делроя, он вообще его упустит, и враги достаточно умны, чтобы не оставлять следов. В-третьих, по размышлении, он решил, что они доберутся туда в дешевом автомобиле не раньше, чем через 2 дня, а то и через 3. Таким образом, время у него было. В-четвертых, он понял, что в тот далекий день Дел-Рой обернул против него его же собственный закон. Издавая этот закон, лорд Айвивуд резонно полагал, что кабаки исчезнут. Он делал именно то, что и полагается в таких случаях. Вывеска становилась привилегией, знаком касты. Если джентльмен хотел предаться богемной свободе, ему ничто не мешало. Если обычный человек хотел достойно выпить, путь был закрыт. Постепенно питейные заведения должны были стать диковинкой, как старый токай или вересковый мед. План был достоин государственного мужа. Но, подобно многим таким планам, он не учитывал того, что мертвое дерево может двигаться. Пока его перелетные враги втыкали вывеску где угодно, народ мог и радоваться, и негодовать. Но главное, он волновался. Только одно было хуже, чем появление кабака, его исчезновение. Айвивуд понимал, что его же закон помогает ему скользать, ибо местные власти не решаются поднять руку на столь редкий, а потому столь весомый символ, значит, закон надо изменить. Изменить сразу, изменить, если можно, прежде чем беглецы покинут миролюбец. Еще он понимал, что сейчас четверг. По четвергам каждый член парламента может внести законопроект и провести его без диспута, если никто не возразит. Он понимал, что возражать не будут, поскольку Айвивуд внесет дополнение в свой собственный закон. Он понимал, наконец, что дополнение достаточно маленького. К закону, который он знал наизусть, нужно прибавить слова. Если полиция не извещена за 3 дня, парламент не станет отвергать, даже обсуждать такую мелочь, и мятеж старого корабля будет подавлен, бывший король Итаки побежден. Как мы уже говорили, в лорде Айвивуде было что-то наполеоновское, ибо все это он придумал прежде, чем увидел большие сверкающие часы на башне и понял, что чуть не опоздал. К несчастью, в это же самое время или чуть позже джентльмен того же ранга и того же рода вышел из кафе на Риджент-стрит, неспешно направился по Пикадилли к Уайт-Холлу и увидел тот же золотой колдовской глаз на высокой башне. Птичий поэт, как многие эстеты, знал город не лучше, чем деревню, но он помнил, где можно поесть. Проходя мимо холодных каменных клубов, похожих на ассирийские усыпальницы, он припомнил, что состоит почти во всех. Завидев вдалеке высокое здание, которое ошибочно зовут лучшим клубом Лондона, он вспомнил, что состоит в нем. Он забыл, какой округ Южной Англии дал ему это право, но он мог войти туда, если захочет. Должно быть, он нашел бы иные слова, но он знал, что в странах, где царит олигархия, важны лица, а не законы, визитные карточки, а не избирательные бюллетени. Он давно не был здесь, поссорившись когда-то с прославленным патриотом, попавшим впоследствии в сумасшедший дом. Даже в самую глупую свою пору он не почитал политики и бестрепетно забывал о существах, принадлежащих к его партии или к партии его противников. Лишь однажды он произнес речь о гориллах и обнаружил, что выступил против своих. Мало кого тянет в парламент. Сам Айвивуд ходил туда лишь по крайней необходимости, как в этот день. Лорд Айвивуд отказался от места в палате лордов, чтобы его избрали в палату общин, и принадлежал он к оппозиции. Как мы сказали, в парламенте он бывал редко, однако знал его хорошо и не направился в зал. Он проковылял в курительную, хотя не курил, спросил ненужную сигару и нужный листок бумаги и написал короткую, продуманную записку одному из членов кабинета, который, несомненно, был здесь. Отослав ее, он стал ждать. Дориан Уимпл тоже ждал, облокотившись о парапет Вестминстерского моста и глядя на реку. Он сливался с устрицами в новом, более реальном смысле и жадно пил крепкий викторианский напиток, носящий высокое звездное имя вечера. Душа его пребывала в мире совсем, даже с политикой. Наступил тот волшебный час, когда золотые и алые огни огоньками гномов загораются над рекою, но холодный, бледно-зеленый свет еще не исчез. Река вызывала в нем светлую печаль, которую два его соотечественника, Тернер в живописи, Генри Ньюблд в стихах, уподобили белому кораблю, обращающемуся в призрак. Он вернулся на землю, словно упал с луны, и оказался не только поэтом, но и патриотом, а патриот всегда немного печален. Однако к печали его примешивалась та стойкая, хотя и бессмысленная вера, которую даже в наши дни испытывает почти каждый англичанин, увидевший Вестминстер или собор святого Павла. Пока священная река течет, священная гора стоит, пробормотал он, словно припомнив, как заучивал в школе балладу. Пока священная река течет, священная гора стоит, тупые гордецы, велеречивые глупцы, девясь тому, как ловко лгут, нередко собирают тут свой шутовской синедрион, и в душной комнате кричат, где меньше окон, чем в аду, дана им эта честь. Облегчив душу этим приложением Макалея, которое его ученые и друзья назвали бы вольным, он направился к двери, через которую входят члены парламента, и вошел. Не обладая опытом Айвивуда, он проник в зал и сел на зеленую скамью, предполагая, что заседания нет. Однако вскоре он различил человек 7-8 и расслышал старческий голос с эссексским акцентом, говоривший на одной ноте, что мешает нам расставить знаки препинания. Не хотел бы, чтобы это предложение неправильно поняли, и потому постарался изложить ясно, и не думаю, что мой уважаемый противник укрепит свою репутацию, если истолкует его неправильно, и вправе сказать, что если бы в столь важных вопросах он меньше спешил и не выдвигал бы смелых идей по поводу графитных карандашей, сторонникам крайности было бы труднее применить их к свинцовым карандашам, хотя я ни в коей мере не хочу разжигать страстей и затрагивать личности, я вынужден сказать, что мой уважаемый противник делал именно это, о чем, несомненно, сожалеет, и я не хотел бы оскорблять кого-нибудь, уважаемый мистер спикер не допустит оскорблений, но я вынужден прямо сказать моему уважаемому противнику, что вопрос о колясках, которым он меня попрекает, тогда как меньше всего я хотел бы, чем кто бы то ни было. Дуриан Уимпл тихо поднялся, как вдруг увидел, что кто-то скользнул в зал и передал записку молодому человеку с тяжелыми веками, правившему в тот момент Англии. Человек этот встал и вышел. Дуриана охватил, как написал бы он в юности, сладостный трепет надежды. Ему показалось, что в конце концов произойдет что-нибудь понятное, и он тоже вышел. Одинокий и сонный правитель империи спустился в нижний этаж храма свободы и вошел в комнату, где, к своему удивлению, Уимпл увидел у маленького столика лорда Айвивуда с костылем, спокойного, как Джон Сильвер. Человек с тяжелыми веками сел напротив него, и они поговорили. Но Уимпл ничего не расслышал. Он прошел в соседнюю комнату, где заказал кофе и ликер, такой хороший, что он выпил несколько рюмок. Сел он так, чтобы Айвивуд не смог незаметно пройти мимо, и терпеливо ждал, что будет. Странным ему казалось одно. Время от времени все помещение оглашал звонок. Когда он звонил, лорд Айвивуд кивал, словно был к нему подключен. Когда же он кивал, молодой человек взбегал наверх, как горец, но скоро возвращался. На третий раз поэт подметил, что убегают и другие из других комнат и возвращаются помедленнее с сознанием хорошо выполненного долга. Однако он не знал, что долг этот зовется представительным правлением, и что именно так крик Кэмберленда или Корнуолла доходит до слуха короля. Вдруг сонный человек вскочил без звонка и снова убежал. Поэт поневоле услышал, что, записывая слова Айвивуду, он повторил Спиртные напитки нельзя продавать, если полиция не извещена за 3 дня. Проведем, конечно, приходите через полчаса. Сказав так, он взбежал по лестнице. Когда Дуриан увидел, как Айвивуд идет, опираясь на грубый костыль, он испытал те же чувства, что и Джоан. Вскочив из-за столика, он тронул его за локоть и произнес: — Прости меня, Филипп, я был с тобой груб. Право, мне очень жаль. Сосновый лес и камера не способствуют спокойствию, но ты в них не виноват. Не знал, что ты сегодня выйдешь, все же нога. Побереги себя, Филипп, присядь на минутку. Ему показалось, что холодное лицо Филиппа стало мягче. Так ли это? Поймут лишь тогда, когда вообще поймут подобных людей. Как бы то ни было. Он осторожно отцепил костыль и сел напротив кузена, а тот стукнул по столу, зазвеневшему словно гонг, и кликнул лакея, как будто сидел в людном ресторане. Потом, прежде чем Айвивуд что-нибудь скажет, он заговорил. — Я ужасно рад, что мы встретились. Наверное, ты произнесешь речь. Я очень хочу ее послушать. Мы не всегда соглашались, но теперь просто нечего читать, кроме твоих речей. Как это у тебя? Смерть и железный звон дверей поражения. После Стратфорда никто так не говорил. Разреши мне послушать. Кстати, я ведь тоже член парламента.
— Слушай, если хочешь, — поспешно ответил Айвивуд, — но речь будет короткой.
И он посмотрел на стену, над головой у Импола, сильно хмурясь. Ему нужно было, чтобы никто не выступил после его поправки. Подошел слуга, который очень удивился костылю и больному виду лорда Айвивуда. Тот наотрез отказался что-либо выпить, но кузен его спросил ликеру и снова заговорил. — Наверное, это о кабаках. Я очень бы хотел послушать. Может быть, я и сам выступлю. Почти весь день и почти всю ночь я думал о них. Вот что я сказал бы на твоем месте. Начнем с того, можете ли вы уничтожить кабак, достаточно ли вы сильны, худо ли это, хорошо ли, но почему вы запрещаете крестьянину пить пиво, если я пью шартрез? При слове «шартрез» слуга подбежал снова, но ничего не услышал, или точнее услышал то, что его не касалось. Вспомните того священника. Продолжал Дуриан, рассеянно кивая, чтобы отпустить слугу. — Вспомните того священника, которого попросили сказать проповедь о трезвенности, и он начал словами «Да не покроют нас воды потопа! Не вам вызывать потоп! Вы запретили пиво! Вы отнимете у Кента хмель, а у Девоншира сидр! Судьба кабака решится в этой комнате! Берегитесь, как бы ваша судьба не решилась в кабаке, берегитесь, не то англичане сядут судить вас, как судили многих, берегитесь, не то единственным кабаком, от которого бегут, как от чумного, станет тот, где я сейчас пью, ибо хуже его нет и на большой дороге. Берегитесь, не то это место сравняется с тем, где матросы бьют девок, вот что я сказал бы. И он весело встал. — Вот что я скажу. — Не вывеску старого кабака сметут с земли! — пылко закричал он, по-видимому, лакею. — Не вывеску, а вашу булаву!
Лорд Айвивуд с мертвенным спокойствием смотрел на него. Новая мысль озарила его плодоносный ум. Он знал, что поэт возбужден, но не пьян, и может сказать речь даже очень хорошую. Он знал, что любая речь, хорошая или плохая, разрушит его планы и даст кабаку возможность летать, где он захочет. Но он помнил, что бдение в лесу и старый ликер могут вызвать не опьянение, а нечто более естественное. Дуриан снова сел и провел рукой по лбу.
— Наверное, ты скоро будешь говорить, — сказал он, глядя на стол. — Пошли за мной. Я забыл, как тут что делается, и очень устал. Ты пошлешь?
— Да, — ответил лорд Айвивуд. Молчание царило вокруг, пока он не прибавил. — Дебаты очень важны, но в некоторых случаях они скорее мешают, чем помогают.
Ответа не было. Дуриан все еще глядел на стол, но веки его опустились. Почти в тот же миг сонливый член кабинета появился в дверях и вяло махнул рукой.
Филипп Айвиуд приладил костыль и посмотрел на Дориана. Потом он проковылял по комнате, оставив в ней спящего. Впрочем, оставил он не только спящего, но и незажженную сигару, и свою честь, и Англию своих предков, словом, все, что отличало дом над рекой от грязного кабака. Он поднялся наверх и ушел через 20 минут. То была его единственная речь без тени красноречия, и с этого часа он стал фанатиком, чья пища одно лишь будущее.